Глава 5. Федор Федорович Серпилин, в полку у которого остался Сенцов, был человек с одной из тех биографий, что ломаются, но не гнутся. В его послужном списке было отмечено много перемен, но в сущности он всю жизнь занимался одним делом – как умел по-солдатски служил революции. Служил в германскую войну, служил в гражданскую, служил, командуя полками и дивизиями, служил, учась и читая лекции в академиях, служил, даже когда судьба не по доброй воле забросила его на Колыму. Он происходил из семьи сельского фельдшера. Отец его был русским, а мать – касимовской татаркой, сбежавшей из дома и крестившейся, чтобы выйти замуж за его отца. Отец Серпилина и сейчас еще служил фельдшером в Туме, на узкоколейке, пересекающей глухие мещерские леса. Там Серпилин провел свое детство и оттуда, повторяя путь отца, 18-летним парнем уехал учиться в фельдшерскую школу в Рязань. В фельдшерской школе он попал в революционный кружок, оказался на примете у полиции и, наверное, кончил бы ссылкой, если бы не забривший ему лоб Первая мировая война. Зимой 17-го года фельдшер Серпилин участвовал в первых братаниях, а осенью, как выборный командир батальона, дрался с немцами, наступавшими на Красный Питер. Когда организовалась Красная Армия, он так и остался на пришедшихся ему по нраву строевых должностях и закончил гражданскую войну, командуя полком на Перекопе. Знавшие начало его биографии сослуживцы подшучивали, за глаза называя его фельдшером. Это было так давно, что пора бы запамятовать. Но он и сам при случае шутя ссылался на свою былую профессию. Сколько помнил себя Серпилин, после гражданской войны он почти всегда учился. Пройдя курсы переподготовки, опять командовал полком, потом готовился в академию, кончал ее, потом, переучиваясь на танкиста, служил в первых механизированных частях и, снова вернувшись в пехоту и 2 года прокомандовав дивизии, получил кафедру тактики в той самой Академии Фрунзе, которую 5 лет назад кончил сам. Но и здесь он продолжал учиться, все свободное время зубря немецкий, язык наиболее вероятного противника. Когда его в 1937 году вдруг арестовали, то, как ни странно, поставили ему в вину даже этот немецкий язык и подлинники немецких уставов, отобранные на квартире при обыске. Непосредственным поводом для ареста послужили содержавшиеся в его лекциях и бывшие тогда не в моде предупреждения о сильных сторонах тактических взглядов возрожденного Гитлером вермахта. Именно об этом он подумал вчера, с горечью отдав должное тактике немцев и жестко усмехнувшись своим непонятным Сенцову воспоминаниям. После ошеломившего его ареста сверх первоначального, глупейшего обвинения в пропаганде превосходства фашистской армии, ему предъявили уже вообще черт знает что. Его показания дважды лично запрашивал сам Ежов, и целых полгода 3 сменявших друг друга следователя тщетно дожидались, чтобы он подписал то, чего не было. В конце концов, ему дали в сущности без суда 10 лет. А еще через полгода, уже в заключении, он без долгих слов в кровь избил одного из своих бывших сослуживцев по гражданской войне, троцкиста, по ошибке избравшего его своим поверенным и поделившегося с ним мыслями о том, что партия переродилась, а революция погибла. Время заключения в сознании Серпилина было прежде всего бездарно потерянным временем. Вспоминая теперь на войне эти пропащие 4 года, он скрипел от досады зубами. Но за все эти 4 года он ни разу не обвинил советскую власть в том, что с ним было сделано. Он считал это чудовищным недоразумением, ошибкой, глупостью. А коммунизм был и оставался для него святым и незапятнанным делом. Когда его выпустили так же неожиданно, как посадили, он вышел постаревшим и физически измотанным, но душа его не была изборождена морщинами старости и неверия. Он вернулся в Москву в первый день войны и хотел только одного – поскорей оказаться на фронте. Его старые товарищи, сделавшие все, что было в их силах для его освобождения, помогли ему и тут. Он ушел на фронт, не дожидаясь ни переаттестации, ни даже восстановления в партии. Подал документы в парткомиссию и уехал принимать полк. Он был готов пойти хоть на взвод, только бы без проволочек вернуться к своему делу, вновь ставшему из военной службы войной. Он хотел скорее доказать, на что он способен, доказать не ради одного себя. Ему уже вернули оружие и звание, его обещали восстановить в партии и отправили на войну с фашистами. Чего он мог желать еще? Но он хотел доказать своим примером, что и со многими другими, еще оставшимися там, откуда он вернулся, совершена такая же нелепость, как с ним. Именно нелепость. Это чувство росло в нем с каждым днем, проведенным на фронте. Немцы были сильны, об этом не могло быть двух мнений. Война была серьезной, и после первых неудач оборачивалась еще круче. Спрашивается, кому же перед этой войной понадобилось лишить армию таких людей, как он, Серпилин? Конечно, на них свет клином не сошелся. Армия выиграет войну и без них. Но почему без них? Какой в этом смысл? Об этом он думал сегодня, перед рассветом, лежа на охапке сена, принесенного ординарцем. Первый удачный бой наполнил его верою. Нет, не в то, что его полк совершит чудеса, хотя хотелось верить и в это, а в то, что вообще дело обстоит не так худо, как показалось сначала. Конечно же, армия сражалась лучше и наносила немцам потерь больше, чем это можно представить себе, видя только бредущих через свои позиции окруженцев. Наверное, в сотнях мест она дралась так же, как здесь в первом бою дрался его полк. И если немцы при этом все-таки шли вперед, окружали и теснили нас, то это, конечно, давалось им непросто и стоило недешево. Громадность театра, ввод в бой наших резервов и усиление нашей техники, которая, черт возьми, должна же появиться на фронте в нормальных количествах, все это, в конце концов, на каком-то рубеже остановит немцев. Вопрос только, где будет этот рубеж? Вчерашнее затишье не радовало Серпилина. Он понимал, что немцы оставили его в покое не потому, что потеряли надежду смять его полк, а потому что они, к сожалению, умело маневрировали своими силами. Результаты этого маневра уже начали сказываться. Они прорвали фронт и слева, и справа от Могилева. Это было ясно по звукам удаляющегося к востоку боя. Только глухой мог не понять этого. А он со своим полком сидел здесь, сложа руки, и ждал, когда очередь дойдет до него. Последний приказ, пришедший в дивизию перед тем, как прервалась связь с армией, был прочно удерживать позиции. Что ж, для людей, готовых дорого продать свою жизнь и знающих, как это сделать, это был неплохой приказ, в особенности, если за ним не последует приказа отступить, когда отступать будет уже поздно. Но спрашивается, что же произошло в соседних дивизиях и до каких пор будут продолжаться бесконечные прорывы и окружения, от рассказов о которых уши болят. Думая о предстоящем, Серпилин больше всего боялся получить запоздалый приказ на отход. Впрочем, если с утра начнется бой, тут уж от немцев и захочешь, а не оторвешься. А бой будет. Дивизия прикрывала Могилев, сюда сходились дороги, здесь был мост через Днепр. Все вместе взятое было таким узелком, который не оставляют у себя в тылу, не попытавшись развязать его. «Черт его сюда принес, наверное, сложит теперь здесь голову», — симпатии подумал Серпилин о спавшем рядом с ним на траве Сенцове. «Молодой еще, как мой начальник штаба. Тоже, наверное, молодая жена». И Серпилин перенесся мыслями к собственной жене, жившей в Москве, в старой академической казенной квартире. Когда его арестовали, ей все-таки оставили там одну комнату. Кого-то зазрела совесть. «Ах, старая, старая!» — с нежностью подумал Серпилин. «Совсем седая стала. Измотала себя на письма, на передачи, на хождение по сослуживцам и начальникам. А ведь какая красивая была когда-то, и сколько горячих и глупых голов в разных гарнизонах удивлялась, зачем вышла замуж за своего долговязого урода и почему не изменяет ему». Запада гулко и отчетливо грохнуло. Немцы положили сразу несколько снарядов. «По Плотникову», — отметил про себя Серпилин и спокойно подумал. «Вот и начали». Сенцов вскочил из просонок, стал шарить вокруг себя, ища пилотку. «Значит, остался?» — неторопливо стряхивая себя стебли сена, сказал ему Серпилин. «Теперь уж жалей, не жалей». Сенцов промолчал. «Ну что ж, пойдем со мной в батальоны. Хотел бой видеть, сейчас увидишь». Бой, возобновившийся на фронте Серпилинского полка, продолжался трое суток, почти не затихая. К середине первого дня немцам почти нигде не удалось продвинуться, несмотря на сильный артиллерийский огонь, который они вели, не жалея снарядов, и несколько танковых атак с десантами на броне. Перед фронтом полка прибавилось еще два десятка сожженных и подбитых танков и бронетранспортеров. На ржаном поле осталось, как все говорили, 500 и, когда нес в дивизию нелюбивший преувеличение Серпилин, 300 немецких трупов. Полку людские потери были еще больше, и от огня артиллерии и танков, и от огня немецких автоматчиков, положивших без остатка побежавшую из окопов роту. Половине рот были убиты командиры или политруки, погиб так и не успевший выспаться Плотников, на наблюдательном пункте прямым попаданием мины был в клочья разорван замполит полка. Во второй половине дня к Серпилину, к последнему из трех своих командиров полка, добрался командир дивизии полковник Зайчиков. С утра он был за Днепром и, поняв, что остается в окружении, повернул полк, находившийся там во втором эшелоне, фронтом к востоку и тылом к реке. Потом, переправясь через Днепр, полдня просидел в полку, прикрывавшим окраину Могилева. Там ожесточенно работала немецкая артиллерия, но атаки были слабее, чем против Серпилина. Должно быть, немцы хотели, не ввязываясь в бой на улицах города, сначала уничтожить Серпилина и в обход Могилева выйти к Днепровскому мосту. Так, по крайней мере, сказал Серпилину командир дивизии. Он пришел к нему на командный пункт, обливаясь потом от жары и засунутый под гимнастерку рукой, прижимая больное сердце. После тяжелого дня, проведенного на позициях, оно давало себя знать. Грузный, с отеками под глазами, командир дивизии стоял рядом с Серпилиным в окопе, жадно глотал воздух и все никак не мог наглотаться. «Глущенко-то у нас убили», — горестно сказал командир дивизии о своем замполите. «Глупо убили, случайным снарядом у моста». «А кого умно убивают?» — отозвался Серпилин. «Я вам докладывал, у меня тоже замполита убили, тоже сирота». «Знаю», — сказал комдив, — «и вот замену тебе привел». Он повернулся в сторону пришедшего вместе с ним маленького краснолицего седобрового батальонного комиссара в толстых очках с двойными стеклами, которого Серпилин никогда до этого не видел в дивизии. «Лектор из самого ПУРККА», — все еще продолжая задыхаться, отрывисто сказал командир. «Лекции к нам приехал читать, а у нас, видишь, какие тут лекции». «Шмаков, прикладывая руку к козырьку», — сказал батальонный комиссар. «Желание пойти к тебе в полк высказал сам товарищ Шмаков. Обстановка ему ясна, приказом по дивизии отдана», — сказал комдив. «Так что поздравляю с комиссаром полка». Серпилин вопросительно взглянул на Зайчикова. «Вот именно, с комиссаром полка», — повторил тот. «Последнее, что Глущенко, покойник, получил из политотдела армии, когда связь прервалась, есть указ о восстановлении института военных комиссаров. Хотел с этим сам в полки поехать, но не успел. Бедный». «Да», — помолчав, сказал Серпилин, — «опять как на гражданской. Ты да комиссар. Вся серьезность нашего положения подчеркнута. «Для вашего сведения, товарищ командир полка, — сказал Шмаков, — в свое время по мобилизации на Деникина был около года комиссаром 42-й стрелковой дивизии, но, правда, после гражданской тут же отозвали на политработу, и снова хожу в форме только неделю. Он тоже еще месяца нет, как надел военную форму, — кивнул Зайчиков на Серпилина. Тоже когда-то дивизией командовал. А я у него после академии стажировался, так что вы оба попались тут друг к другу. Большие начальники, — пошутил он, но шутка не получилась. Убитый Глущенко никак не выходил у него из головы. «Много ли у тебя людей под начальством осталось, а, начальник?» Превозмогая себя, все-таки попробовал пошутить комдив. Серпилин доложил о потерях. «У всех большие потери», — сказал Зайчиков. «Большие потери», — повторил он и снова подумал о Глущенко. Короткая передышка кончилась, и немцы снова пошли в атаку раньше, чем Серпилин успел толком поговорить со Шмаковым. Как только началась атака, новый комиссар взял провожатого и пошел в батальоны знакомиться. «Начинай с левофлангового, с третьего», — посоветовал Серпилин. «Тут поближе», — а про себя добавил. «И потише». Что комиссар сразу не стал околачиваться на КП, пришлось по душе Серпилину, и тем более захотелось поберечь его в меру возможностей. Пока продолжалась эта шестая за день атака, Зайчиков оставался в полку, все время находясь рядом с Серпилиным. Его присутствие в полку не стесняло Серпилина, тем более что комдив за все время отдал лишь 2-3 приказания, и при том таких, которые в следующую минуту собирался отдать сам Серпилин. Это говорило о том, что они одними глазами видят происходящее на поле боя.